Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю, уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего твой брат притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имея ее сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через Писание пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере. Единому, премудрому Богу через Иисуса Христа, слава вовеки! Аминь! Пожалуйста, присаживайтесь. Мы продолжаем не очень спешно, но не очень медленно главу за главою читать и рассуждать послание к римлянам. Здесь мы перед заголовок назвали бы так: «Немощные в вере». Немощного в вере принимайте без споров о мнении. Прошлые разы мы говорили о различных служениях в 12 главе, 13 о властях. Здесь апостол Павел в 14 главе рассматривает особую тему. Дело в том, что одни считали, что прежние запреты и законы, которые были в Ветхом Завете о пище и еде, стали недействительными. Кстати, такой точки зрения придерживался известный Маркион, и что верующие свободны от соблюдения какого-либо дня или дней. В то же самое время были и такие, которые считали, что нельзя есть мясо, и были убеждены в необходимости строго соблюдать субботы. Таких верующих людей апостол Павел называет немощными в вере. Такой человек в душе остался еще законником, хотя и является христианином. В христианстве он видит набор или сумму правил и установок. Апостол Павел наставляет более сильных в вере принимать таких немощных в вере и стараться не осаждать их ни порицаниями, ни поучениями. Апостол говорит, что следует избегать раздражения, нетерпимости, а еще более осуждения. Немощный может почувствовать себя уязвленным, и это уже грех. И это может привести к тому, что этот немощный человек замкнется в свою непреклонность. И дальше читаем. 2:4. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Повторяем, в римской церкви были те, кто воздерживался от мяса и ели только овощи. И теперь во многих церквах можно встретить людей, соблюдающих особые запреты в пище. Чтобы разрешить эту проблему, апостол Павел предлагает следующие правила, а именно: никто не имеет права осуждать слугу другого человека. Никто. Слуга ответственен только перед своим господином. Но все люди в истинном смысле слуги Божии. И мы не имеем права осуждать других. Это право принадлежит исключительно только Богу. И не нашим судом осуждается или будет осужден человек, но лишь Божьим. Интересно высказывание Кромвеля, это члена парламента Англии. В то время парламент Англии состоял исключительно из христиан-пуритан, чистителей, и называли его святой парламент. Так вот, обращаясь, Кромвель говорил: «Я умоляю вас милосердием Христа, подумайте и о том, что и вы можете ошибаться. Представим суд других Богу, а самим надо снисходить другим и стараться помочь им». Далее читаем. «Иное отличает день от другого, а иное судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению ума». Мы читаем только начальные стихи обозначенного отрывка. Апостол Павел был озабочен людьми, которые превращали особые дни в предмет поклонения, не почитания, а поклонения. Он писал: «Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас». Галатам 4 глава, стих 10. И далее. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Колоссянам, 2 глава, 16 стих. Известный толкователь Нового Завета Уильям Баркли писал: «Иудеи сделали из субботы тиранию, окружив ее дебрями установлений и запретами. Он, апостол, боялся, чтобы у людей не сложилось впечатление, что сущность христианства заключается или состоит в соблюдении особых дней. Нет, христианство – это неизмеримо больше, выше, и мы должны чтить не день, но того, кто есть Господин всех дней, то есть Господа. Помните, Иисус Христос, когда Его донимали, и многократно фарисеи и другие народные, книжники и народные вожди, что Он не соблюдает субботы, Он сказал им в ответ, что Он Сын Человеческий, или Он Господь, Господин и субботы. Далее, напомним 7 и 9 стихи. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа, умираем ли для Господа, потому что живем или умираем, всегда Господний. Ибо Христос для того и умер, воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». И тут мы хотим сказать: в мире нет совершенно изолированных людей. Одиссей, известный герой Гомера, говорил: «Я являюсь частью всего того, что я встречал». Нас образует семья, школа, общество. Человек является жертвой традиций. Он не может оторваться от ствола, отростком которого он является сам. При этом человек обладает властью или осчастливливать других, или заставлять их страдать, помочь им стать лучше или сделать их хуже. От каждого человека исходит влияние, а теперь говорят аура. Деяния каждого человека имеют свои последствия. Человек завязан в узле жизни и не может вырваться из него. И наша большая ответственность заключается в том, что мы оставляем после себя в мире. Что мы оставляем после себя в мире? Наш грех был бы намного менее страшен, если бы он затрагивал только нас самих. Брат передо мной как раз говорил о том, что мы связаны с окружением. Ужас греха заключается в том, что он влечет за собой новую цепь греха. Дети повторяют те же грехи и пороки, что и родители. У меня сердце сжимается от боли. Такие были замечательные дети у нас в подъезде. Я говорю: Женя, вижу, мечтательный. Пишешь стихи? Пишу. Бывает грустно? Бывает. А теперь, как и взрослые, курят, распевают. Хотя они знают, кто я, и приглашал даже к себе домой. Но мне сказали: будь осторожен. Дескать, узнают, будут знать, что унести. Я говорю: пусть знают, что нести нечего, кроме не нового дивана. Итак, Слово Божие говорит: за грехи родителей страдают дети. И нет ничего, нужно помнить, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. И далее. Каждый из нас даст отчет Богу. 9-12 стихи. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мной преклонит всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Это Исаия, 45 глава, 23 стих. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Еще одна причина, почему каждый из нас не может судить другого. Все, потому что все мы предстанем пред судом Божьим. Судилище Христово в данном случае это не меняет. Лишь Господь имеет право судить. На суде Божьем человек отвечает, предстоит в одиночестве. Ни дети, ни жена, ни муж, никто не будет помогать ему в этом. Поэтому не станем более судить друг друга. Совет апостола Павла предельно ясен. Долг христианина думать о том, как наши поступки повлияют на других. Недопустимо пренебрежительное отношение к другим. И далее. Мы читаем 18-20 стихи. Да. «Кто сим служит Христу? Тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию». Итак, и тут же он говорит: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир во Святом Духе». Удивительное противопоставление. В другом месте, да, мир и радость во Святом Духе. В этом контексте он возвращается снова и говорит о пище. То ли, как многие богословы говорят, что послание к римлянам – это не строго научный трактат, что это вот мысли, записанные по ходу, как они возникали. Царствие Божие не пища питье. В другом месте апостол говорит, что пища нас не приближает к Богу, но тем не менее имеет определенное значение. Помните, Даниил отказался, юноша Даниил с друзьями, вкушать царскую пищу и питался только овощами. И когда была проверка, он выглядел не хуже. Его рацион соответствовал его целомудренному поведению. Тут все очень связано. Я знаю верующего человека, христианина, он мой друг, который вообще не ест мясо, но он и дал обет оставаться одиноким. Это вполне понятно. И когда мы летели в самолете 20 часов, и там не было другой пищи, кроме мясной, и дали ему бульон, он понюхал, отказался. Его почти что вынесли на руках, но обещание свое он не нарушил. Трагедия заключается не в том или другом, немаловажном вопросе, а то, что эти маловажные вопросы нарушают мир среди братьев и лишают их радости. Наша свобода не дает нам права ранить других. Вот нужно что запомнить. И еще апостол говорит, все, что не по вере, то грех. И дальше он удивительно говорит, лучше не есть мясо и не делать ничего такого, чего брат притыкает, соблазняется или изнемогает. В другом месте он говорит, не буду есть мясо вовек. Ты имеешь веру, имея сам себе. Блажен, кто не осуждает тебя в том, а сомневаешься и так далее. И заканчивается. Могущему же утвердить вас по благовествованию проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлено, и через Писание пророческое по повелению вечного Бога возвещено всем народам для покорения их вере. Единому, премудрому Богу через Иисуса Христа слава вовеки. Аминь. Но это еще не конец. И тут мы... Глава, как видим, заканчивается хвалебным гимном. После прихода Христа в мир, мир уже не мог оставаться прежним. Философ Сенека говорит, если бы пришел Спаситель, мир погиб бы. Его радость, он пришел. Его приход стал центральным событием в истории человечества. Это событие так важно и велико, что можно считать, что жизнь на земле с приходом Христа началась заново. Это Евангелие, это весть о приходе в мир, о смерти и страдании и воскресении ради оправдания всех предназначен для всех людей. Придет время, когда знание о нем разольется по всей земле, как воды заливают моря. Это в Евангелии возвещает о мире, царем которого является Бог. О мире, в центре которого стоит человек, а никакие другие ценности. И это Евангелие благодати Божией возвещаем мы. И вы, дорогой друг, кто может слушать это слово впервые, знайте, апостол Павел всем жаром сердца писал и для вас. Он сказал, пишет, что ваша проблема решена во Христе, что Он грехи ваши вознес телом своим на древо, чтобы, избавившись от грехов, жили для правды. Об этом Он напоминает и нам, всем возлюбивших явление Христово. Приближается как раз день воспоминания Его смерти и страданий. Приготовим себя настоящим образом. Будем сохранять мир, покой и тишину в нашем сердце. Тишину в доме. Будем уступать во всем. Не будем заводиться, возмущаться. И напротив, будем умиротворять, успокаивать всех неспокойных. Пусть Господь поможет нам во всем этом, и соблюдет Он сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе, в данном случае до этого воскресного дня, а также во все дни до явления Его во славе. Аминь.